Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Страны Великие Победы». Предлагаем вам прослушать фрагменты из экскурсии, проведенной в уникальном музее-диораме, именуемое «Великое стояние на Угре» 1480 года. Этот музей создан и действует на территории Владимирского скита монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь. Замысел создания диорамы, рассказывающей о военной кампании 1480 года, о конце татаро-монгольского ига, о ратной славе русского воинства, о рождении государства российского, принадлежит настоятелю Свято-Тихоновой пустыни отцу Тихону и связан напрямую с именем небесного покровителя, преподобного Тихона Калужского. Окончательно осуществить замысел создания диорамы удалось к сентябрю 2014 года с помощью студии военных художников имени Грекова. Нельзя не упомянуть о том, что диорама – это последняя работа большого русского художника Павла Викторовича Рыженко, завершившего свой земной путь в том же 2014 году. Хочется поблагодарить всех единомышленников и соратников отца Тихона, которые помогли создать и архитектурный комплекс, и храм на территории музея диорамы, сам музей. И мы желаем всем радиослушателям побывать в этом историческом важнейшем месте, особенно в такие тяжелые периоды истории нашей Родины, как сейчас. Экскурсию провела замечательный энтузиаст, заведующая музеем диорамы «Великое стояние на Угре» 1480 года Светлана Михайловна Ткачук, заведующая музеем диорамы. Послушайте, пожалуйста, третью, заключительную часть передачи.
На 7,5 метра – это полотно, живописная основа. Предметный план 8,5 метра. В начале июня Павел Рыженко привезет полотно, но строили, торопились, еще не готовы были принять полотно. Оно несколько дней находилось в храме, на фурах тогда привезли эти огромные полотна. В начале июня он все-таки установит их, закрасит швы с учениками своими и будет наездами руководить предметным планом. Исполняли его коллеги и ученики, они себя считают учениками, Дмитрий и Илья, военные художники студии имени Грекова. Появится могила в один из последних приездов. Павел скажет, ей жертвы отпевают, роем могилу, дети на полотне. Ему говорили, дети и война – это несовместимо. А Павел говорил, это реальность. Вот мальчик и девочка, мы с вами видели, да? Мальчик, он как будто бы смотрит в каждое сердце и спрашивает, а вы на каком берегу? За кого вы? Русские ли вы? Девочка смотрит вдаль, и Павел говорит, что через этих детей придет правда о событии. Эти дети знают свои родовые корни, они на погосте. На фоне монастыря Тихонова пустынь, монастырь существовал уже около 30 лет. Павел говорит пророчество, что до тех пор, пока будет Евхаристия существовать на земле, пока будет возноситься молитва благодарения Господу, будет Господь терпеть наши человеческие грехи. Вот еще девочка, к ней ведет дорога. Эскиз в карандаше и макет. Там везде присутствует дорога. Павел говорил, дорога это путь нашего русского человека, это история наша отеческая. Посмотрите, какая, говорит он, сложная. Сколько русский народ поднимался с колен, преодолевал, превозмогал, есть надежда. Выравнивается дорожка, хоть и среди луж, но на ровной дороге стоит девочка в светлых одеждах, улыбчивая, с мягким выражением глаз,
Она несет хлеб. За ней идет монах, он несет воду. Куда идут монах и ребенок? Они идут к тем, кто пришел их убивать. Они идут к раненым и жаждущим. Несут хлеб и воду. И художник говорит, девочка символизирует русскую милосердную душу. Монах и ребенок побеждают врага любовью. Мы знаем с вами из истории, что много ордынцев перешли на русскую сторону, приняли православие. А Пафнутий Боровский в Боровском монастыре, основатель такого мощного столпа православия, великий русский святой Русской православной церкви, он был внуком ордынского воскака Пафнутий Боровский. Вот кузня, мы уже обращались к ней, как военный художник, говорит Павел, здесь куется оружие. Здесь на Угре впервые использовано и применено в полевых условиях успешно оружие огненного боя. А как эпический художник, он скажет, здесь на Угре ковалось новое государство российское. Летописец пишет летопись. А вот обратите внимание на этого воина с перевязанной головой. Он только что с поля боя готов опять идти за свое отечество. Павел изобразил себя. У него был уже опыт, он изображал среди грешников, среди кающихся. И вот изобразил себя здесь, на полотне, здесь, среди вот наемников, во время защиты своего отечества. И скажет, что диорама «Великое стояние на Угре» – это мое личное стояние за Русь. За 2,5 месяца он напишет полотно. Здесь одна рука, как говорят художники. Батюшка ему говорил, Павел, береги себя, потому что у него крест был гипертонический. А Павел говорил, отшучивался все больше. И как рассказывают грековцы, он даже в мастерскую, бывало, оставался, ночевал у полотна, спал прямо у полотна, торопился. Ну, как говорят его родственники и в воспоминаниях, что когда он был на Афоне, ему старцы сказали, что у него будет короткий век. И он делился этим, и торопился, и говорил, что хочет быть похороненным там, где его бабушка и дедушка похоронены, в Ждамирово, это окрестности Калуги. Похоронили там. Потом, правда, супруга пыталась организовывать перезахоронение в Москве, она говорила, очень хотят многие поклониться, не доедут до Ждамирова. Оно, видимо, остановило у них духовник Артемий Владимиров в семье. Видимо, мы так думаем, что остановил духовничка. Угру назовут москвичи поясом Пресвятой Богородицы. Они говорили, обронила Богородица поясок, защитила Московское княжество. Молитва, всеобщая молитва в Успенском соборе, в Москве с крестными ходами, на Руси на тот момент Богородица защитила Русское княжество Московское. Стояние – это термин Карамзина. Не просто постояли и разошлись, как пытаются некоторые объяснять и утверждать, а противостояние, стояние насмерть, стояние в убеждении, что на русской земле должен быть хозяином русский человек, этнически русский человек. Европа обратила внимание на то, что в 1380 году появилось, сейчас я вам процитирую Карла Маркса, его Володихин предложил из полных собраний сочинений, он говорит, изучая вот тот период, 15 век, Карл Маркс, «Изумленная Европа, на 1380 год едва ли подозревавшая о Московии, была ошеломлена внезапным появлением могучей империи на восточных границах Европы». И вот называлось наше Отечество и Русью, и империей, и Советским Союзом, где мы родились, и Российской Федерацией называется. Со времен Великого Стояния на Угре, с 15 века, утверждают историки, авторитетные, положившие жизнь на изучение этого периода, что никогда наше Отечество после Великого Стояния на Угре не теряло своего государственного суверенитета. А предметный план, как говорил художник, должен быть реальный. Земля, сугры, ветки, пень, дерн, трава – все должно быть сугры. Выполнили все, как он сказал. И еще Павел говорил, что русский человек – по зову крови генетически носит в своем сердце, по зову крови, ген богатыря. Ген богатыря с Куликова поля, с Великого Стояния на Угре, с Отечественной 12-го года, с двух мировых войн, с Великой Отечественной войны. Ген богатыря. Это надо учитывать, говорил он. У нас были журналисты из Словении. Они работают в России и работают, ну, как журналисты государственного телевидения Словении. А я им говорю, вы правду хоть пишете? Или на фейке, но уже потом. Да такие они открытые, улыбчивые. Вопросы у них были, они русскоязычные. Ну, плохо говорят на русском, хорошо понимают, ну, понятно. Вы знаете, меня это очень, конечно, вдохновило. Они говорят, мы с чем-то можем не согласиться в России. Много лет они живут здесь. Но то, что Россия – это могущественное государство, и что это держава, от этого никуда не деться. Ты с этим живешь, и даже, может быть, не ценишь это, когда тебе говорят люди с другой стороны, из Европы, что это держава, это могущество, что это могущественное государство и могучее. Это да. Молитвами Пресвятой Богородицы через образ Владимирской, молитвами русских людей, молитвами Тихона Калужского и братья обители, подвигом русских воинов, которые шли на Угру защищать свое отечество. Очень много, помимо профессиональных военных, было и посошной рати на тот момент. Это крестьяне, которые приходили на время войны. И стратегия Ивана III была одержана победа на Угре. 11 ноября на Калужской земле празднуется федеральный этот день. В течение всего дня в Калуге идут празднества. Конференции, фестивали, концерты. Пытались ставить вопрос на федеральном уровне. Губернатор Артамонов Анатолий Дмитриевич, он сейчас сенатор в Москве. И на одном из заседаний выступил один представитель Казани. Я задавала вопрос историкам на последней конференции. Как раз это было вот после этих обсуждений в Москве. Они сказали, что мы свое дело сделали, мы даже обратились с письмом авторитетным, что это мнение обывателя, который там высказался. И вопрос пока приостановлен.
Имеется в виду, что высказался против, чтобы не оскорбить чувства мусульман, проживающих в казанских землях. Ну, это такой прием достаточно примитивный, уже неоднократно используемый. Кстати, на Западе нередко, вот в Европе в той же. Но это лукавство, конечно. А вот скажите, пожалуйста, вот как можно доносить, особенно, допустим, детям, школьникам нашим, объясняя и делая акцент на то, что помимо стратегии и вот таких вещей, которые подробно разбираются в военном деле, в государственном устройстве того времени, все-таки духовная значимость и то, что именно заступничество Божьей Матери, что неоднократно бывало в истории России, сыграло решающую роль. Это чувствуется в самом полотне, как говорится, но все-таки как вы пытаетесь им это объяснить, акцентировать на этом внимание?
С детьми у нас непросто. Вот мы на протяжении многих лет, я помню, еще я находилась на другом послушании, батюшка мне давал задание помочь диораме разработать для детей. И вот у нас учителя спрашивают, есть ли у нас квесты? У нас квестов нет, у нас есть игра-путешествие. Пытаемся через игровую форму с маленькими. Ну, такие разные дети приезжают. Такие разные дети. Пытаемся доносить. Я вижу, что коллегам трудно. Я педагог. Там уже чувствуешь ребенка, хотя я всегда собой недовольна. Понимаю, что все время надо делать, формировать, потому что каждая группа, она индивидуальна, как каждый ребенок, который приходит. Нам сейчас все больше привозят четвероклассников. Говорят, что в четвертом классе сейчас у них по программе идет «Великое стояние на Угре». Четвероклассников. Ну, были вот у нас сборные, 7, 8, 9 класс. Вы знаете, такая дисциплина. А у меня дисциплина, бывает, не радует. Ответа никакого. Они вот построенные. Не могла никак расшевелить. Хотя 7, 8, 9 класс. Бывают более откликающиеся маленькие, с которыми можно говорить. Перед каким выбором там акценты делаешь? Идти поклониться врагу, который 243 года держит в зависимости русских. Что такое дань, да? Вот на примере говоришь, что придут к вам в семью, не спросят разрешения у мамы, заберут отца. Или у отца не спросят разрешения, маму заберут.
Ну, даже вот простой пример. В Бахчисарайском ханстве того времени у них существовал налог на ношение головы. Не для мусульман. Можете себе представить вот степень порабощенности, да? Чтобы хотя бы немножко представлять, так сказать, закабаление и духовное неравенство, ну, вообще и социальное, и, ну, рабское фактически. Так что для деток это было бы
с детьми
понятно.
Очень...
Они не подготовлены.
Для меня это, конечно, сейчас это самый первый пунктик. для того, чтобы детям, чтобы они не томились. Вот, например, мне говорят, вот так плохо себя ведут. Дети не виноваты, мы виноваты. И если мы не смогли им донести, а на протяжении всей экскурсии, когда делаются замечания, я против этого.
Еще легче, наверное, когда дети приезжают уже готовы, когда им тоже что-то до этого уже рассказано. Или что-то.
Ну, хотя бы, что они идут в монастырь. Святое место. Хотя бы вот это. От учителя очень много зависит. Вот мне сказал отец Марк, что сейчас, поскольку Россию вывели из Болонской системы, он говорит, надо ликовать, радоваться.
Пытаются вывести, еще не вывели.
Еще не вывели, да?
Нет, конечно, нет. Это вот длительный процесс. Нас туда затаскивали очень долго. Даже наши школы духовные, понимаете, в семинарии, академии. Это не так просто. А вот скажите, все-таки здесь такая точка преломления – такое важное историческое событие, оно напрямую связано с Тихоновой пустынью. И вот эта идея во многом, ее объясняют, так сказать, инициативой, она инициирована настоятелем Тихоновской пустыни, архимандритом, отцом Тихоном. Вот эта взаимосвязь, самая прямая у вас до сих пор ведь, судя по всему, вот даже потому что вы говорили.
Это предание монастыря. И Павел на этом настаивал. Вот когда беседовал он с историками, генеральный директор музея-заповедника, это всех музеев области, у нас Бессонов Виталий Анатольевич очень авторитет, мы очень его любим. Ну, контактный такой, гибкий, и нам помогает, если есть необходимость. Он сопровождает больших гостей, губернатора или там военных каких-то. Патриарха Кирилл он тогда на открытии вел экскурсию. Он кандидат исторических наук. Вот с ним беседовал Павел. Он пытался его убеждать, Павла, в отношении вот этого. И сам себе Виталий Анатольевич объяснил, что Павел в данном случае выступает, забегая вперед в историю, что это может и не быть, но это будет скоро. То есть у него диорама, она имеет очень много символов. А по поводу предания монастырского, он ухватился за это.
Но я имела в виду теперешнего настоятеля Тихоновской пустыни. Ну, то есть он же был одним из инициаторов.
Ну, конечно,
вообще. Это же, можно сказать, гениальная идея, она же его озарила с
Божьей помощью. Конечно, конечно. Отец Тихон прежде всего. И первая встреча была, и тогда было ясно, что это связано с монастырем. Здесь был населенный пункт, который был вокруг монастыря.
То есть такая параллель Куликово поле, которое битву благословляет преподобный Сергий Радонежский, отдает двух монахов, а через 100 лет практически такая преемственность,
да.
Происходит некое повторение, не такое броское, яркое, к чему мы привыкли. Но вот мы знаем, что сейчас ревизионизм и пытаются переписать историю, лишить нас побед.
Да.
И вот это действие, то, что вы устроили диораму, ну, это очень такое грандиозное событие. Важно для истории всей страны. Почему вот и хочется об этом говорить, чтобы знали, и сюда приезжали, думали, смотрели, молились.
Ну, очень многие не заинтересованы в этом.
А вот самые верхние власти наши, допустим, из Москвы вас, так сказать, своим присутствием почтили?
Нет.
И буклетов нет каких-то вот распространенных таких?
Есть у нас проспект. Артамонов, губернатор будучи, тот, кто передавал земли, он этой темой заинтересовался. И вот он поддерживал это своим словом. Ну, например, вот земли передал, и потом, как батюшка говорил, что брусчатку уложили, когда узнали, что будет патриарх Кирилл открывать. Торопились, и он помог. А так финансово они всегда обращаются в монастырь с просьбой, чтобы приняли их благотворительно с гостями. И другой у нас сейчас губернатор. В прошлом году впервые не было реконструкции, которую проводит правительство. Калужская область, военно-историческое общество. Там еще там какие-то...
Но это в связи с эпидемией, да, очевидно?
Было назначено на 10 июля. А праздновали всегда, установили близко к празднованию Владимирской иконы Божией Матери.
А сюда вот устраиваются крестные ходы, например, в какие-то даты определенные из монастыря или откуда-то?
В монастыре, в праздновании Владимирской иконы Божией Матери, здесь внутри только.
И скажите еще, пожалуйста, хотя бы несколько слов об этом очень интересном храме, который фактически копия на Нерли нашего классического храма, Покрова на Нерли, только он такой преобразованный и... Интересно, конечно, как решено внутреннее пространство. Внешне он немножко отличается, но, конечно, первое сходство такое, оно бросается и тоже создает настроение определенную, атмосферу такую.
Я помню, поскольку мы сестрами живем, территориально, в одном месте. И прежде чем разработать эскиз, проект, архитектора отправляют на север страны. Она объезжает и монастыри, и храмы, и рисует, делает эскиз-проект.
Ну, раньше отправляли в Италию, академическую, так сказать, живопись, а здесь у нас...
На 3 недели, по-моему, я помню, что не было. Она приехала уже с готовым эскизом тогда еще, потом уже делался проект. Была задача в русском стиле. 12 век, храм. Внешне он как столбовой, будто бы там на столбе держится все. Но когда мы с вами зайдем, вы увидите, и когда я задавала вопрос, а почему тогда называется столбовым? Ну, так называем уже по традиции. А современная технология позволяет без столба его сделать внешне столбовым. Храм как богатырь.
Там он изящный, как мы знаем, храм Покрова на Нерли, и там ландшафты, многотравие, широкие луга, просторы. Здесь тоже просторы, но здесь по-другому это решается. И он очень на своем месте поразительно, вот при том, что, так сказать, ландшафт другой, а он как-то занимает в этой дуге свое очень нужное место. Но это только очень опытный архитектор такой интуиции определяет, как и где поставить.
Ну, они в мастерской работали, конечно. У него папа очень гениальный человек.
Да, мы вот о нем сделали материал «Царство небесное».
Да. Храм расписывали художники студии имени Грекова, военные художники. Была задача поставлена, что должен быть стиль 15 века. И, как говорят грековцы, что это первый храм в Российской Федерации православной, где изображена батальная живопись. В стиле Дионисия. Мы знаем, что Дионисий был дворовым или придворным художником иконописцем Ивана III. В стиле Дионисия начинается, пишется евангелистом Лукой на доске, за которой трапезовало святое семейство. И Богородица по преданию видела этот образ и воскликнула, что благодать через этот образ будет на всех тех, кто будет к ней обращаться. Дальше движение Владимирской иконы Божией Матери мы с вами видим. Посмотрите, вот первый момент батальной живописи – пересветы Ослябя. Вот преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского. Идет битва на Куликовом поле. Прежде всего пересвет с Челубеем встречается. Потом несколько часов будет продолжаться битва. Дальше в Киев переносится Владимирская икона Божией Матери. А это, посмотрите, ордынцы на подступах к Москве. И является Тамерлану во сне матерь русского бога, как он говорит. Требует от него, чтобы он срочно уходил от Москвы. Он просыпается, объявляет войску, и они уходят. Вновь, посмотрите, это Успенский собор. Молитва перед образом Владимирской иконы Божией Матери. Защита города Москвы. А здесь великое стояние на Угре. Это вот правый берег, левый берег – ордынцы. На правом берегу русские войска. И вот и пищаль изображена, как оружие, которое впервые использовали в полевых условиях. 1521 год. Это вот Казань приходит на Русь уже. А Калужская икона Божией Матери является Наполеону. Вот французы, как говорят нам историки, да, что знают предание, а наши дети даже не знают, как выглядит Калужская икона Божией Матери. Я часто спрашиваю, приводим детей в храм, учителей спрашиваем, если группами приезжают. Вы хотите, чтобы дети пошли в храм? Мы должны спросить. Они говорят, ну давайте. Кто-то звонит и говорит, а в храм поведете нас? Мы радуемся, когда детей приводим в храм. Здесь разговариваем с ними. Вот Калужская является под Гжатском. Недалеко от Малоярославля явилась Мадонна больших размеров с книгой в руках и грозила пальцем. И Наполеон уходит. Это предание такое очень твердое. И ведь Калужская икона Божией Матери, она является девочкам в окрестностях Калуги, Ждамирова, в доме купца Хитрово на живописной основе, исполненная. Знаете, да, рассказывали вам про Калужскую? Живописная основа. То есть даже в иконописи, для того, чтобы она была понятна, явление ее было понятно католикам, она является в таком несколько неканоническом изображении для православных. Это вот первый храм, который благословили, батюшка благословился митрополита, прежде чем помещать батальную живопись. Это история Владимирской иконы Божией Матери. Видите, внутри нет столпа, а внешний столбовой храм.
А в Покрова на Нерли там росписи вообще нет, там все белое.
Нет росписи, да?
Там нет, пока еще не было.
Нет, ну это как вот изначально сохранили, да?
Ну, архитекторы хорошо, всегда этому рады, что да, сохраняется внутреннее пространство. Но здесь-то другая задача. А иконостас кто делал?
Щегры, по-моему. Кстати, это артель, которая начиналась с воскресной школы. Мальчики учились резать по дереву, резьба по дереву. А сейчас они монахи, представляете? Это, по-моему, архиепископ Лунгин. Я не знаю, какой он сейчас, самарский, саранский там.
Он был саранский, сейчас его перевели после
вот
войны.
Он был первым духовником.
А он такой эстет. Он эстет с хорошим вкусом художественным.
А святыню из Иерусалима привезена икона. Когда Антоний в последний раз был с батюшкой, Антоний Андрей. И он говорит, что он нес эту икону, батюшка ее приобрел в Иверском монастыре, и говорит, на всех святынях Афона она освящена. Нес, говорит, прямо на груди.
Но она необыкновенно красивая.
Икона Андрея Боголюбского, именно он перевозил туда Богородицу, икону Божьей Матери, и она остановилась в 10 верстах от Владимира. Андрей Боголюбский с частичкой мощей патриарх Кирилл подарил на открытие диорамы.
Потрясающе. Очень редко, чтобы частица его была.
Преподобный Тихон, вам уже известный, вы сейчас в его объятиях.
Спасибо. Очень интересно. Прослушали третью, заключительную часть экскурсии, проведенной Светланой Михайловной Ткачук, заведующей музеем диорамы «Великое стояние на Угре» 1480 года. Прозвучало молитвенное пение хора Свято-Тихоновой Калужской пустыни. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.